Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска: в подмосковном Сергиевом Посаде в результате взрыва на территории военной базы погибли 2 человека. МАГАТЭ представляет сегодня Совету Безопасности ООН доклад по Ирану. В Ташкенте закрывается представительство Американской ассоциации юристов. В Подмосковье сегодня утром на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли 2 человека, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
По факту взрыва прокуратура Московского военного округа возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшая по неосторожности смерть 2 и более лиц». ЧП случилось сегодня утром в 8:30. В главном штабе военно-воздушных сил сообщили, что на территории центральной авиационной базы ракетного вооружения и боеприпасов ВВС в Сергиевом Посаде произошел подрыв ракеты «Воздух-воздух». Предполагается, что самопроизвольный запуск случился в то время, когда открывались так называемые ворота цехоразделки. Представитель главного штаба заявил, что после вскрытия помещения сработал двигатель или взорвалась ракета. Оба военных, вскрывавших помещение, погибли. Майор Сергей Куртин и служащий российской армии Максимов. В военной прокуратуре сообщили лишь, что в настоящее время производится осмотр места происшествия, работает следственно-оперативная группа. А в пресс-службе ВВС сказали, что пока официальных сообщений для прессы у них нет, поскольку руководство находится на официальном мероприятии в Москве. Для «Радио Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня утром погиб заключенный, еще 2 госпитализированы. По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электропроводки. Подробности произошедшего сообщил прокурор Преображенского района Москвы.
Примерно в 5 часов 50 минут в одной из камер следственного изолятора «Матросская тишина» произошло возгорание, вследствие чего один из осужденных отравился угарным газом и погиб. Еще 3 доставлены в санчасть изолятора. Их жизнь вне опасности. По данному факту Преображенской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»,
сказал представитель прокуратуры. Мещанский суд Москвы отклонил иск Федеральной регистрационной службы России о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций». Служба утверждала, что при регистрации объединения в качестве международной организации был нарушен закон. «Форум переселенческих организаций», созданный в России в 1996 году, помогает в защите прав и решении проблем мигрантов из стран СНГ.
Радио «Свобода». Новости.
Международное агентство по атомной энергии представляет сегодня Совету Безопасности ООН доклад по Ирану. Тегерану был предъявлен ультиматум до 28 апреля отказаться от производства обогащенного урана. Иран настаивает на своем праве на ядерные разработки. Совет Безопасности ООН должен решить, будут ли введены санкции против Тегерана, говорит заместитель госсекретаря США Николас Бернс.
Иран уже зашел за все красные линии, начертанные мировым сообществом. Предстоят серьезнейшие дебаты по проблеме иранской ядерной программы в Совете Безопасности ООН.
Это был заместитель американского госсекретаря. В американском городе Александрия в штате Виргиния присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Мусау и признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в США. Присяжные решают, будет ли он казнен или получит пожизненный срок. Мусау и гражданин Франции по приказу самого Усамы Бен Ладена должен был направить пассажирский самолет на Белый дом. Он был задержан случайно незадолго до терактов за нарушение миграционного законодательства, но не предупредил власти о готовящихся нападениях. Духовный лидер шиитов Ирака Аятолла Али ас-Систани призвал к роспуску всех военизированных формирований, не подчиняющихся властям страны. После переговоров с новым премьер-министром Ирака Нури Камилем аль-Малики, шиитский лидер подчеркнул, что оружие в Ираке должно быть только у силовых структур, подотчетных правительству. Аль-Малики, в свою очередь, сказал:
«Нашу деятельность поддерживают религиозные лидеры и весь иракский народ, потому что оружие должно находиться только у правительственных сил, так как именно они отвечают за безопасность иракцев и противостоять тем, кто нарушает закон»,
сказал новый иракский премьер.
Радио «Свобода». Новости.
Шалинском районе Чечни убит неизвестными житель селения Новые Атаги. Об этом и других событиях в республике рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В ночь на пятницу в частный дом семьи Визархановых проникла вооруженная группа из 5 человек в камуфлированной форме. По данным Шалинского райотдела милиции Чечни, неустановленные нападавшие под угрозой применения оружия повели с собой Бадруддина Визарханова. Утром в пятницу на окраине Новых Атагов был обнаружен труп Визарханова с огнестрельным ранением. А в Шатольском райотделе милиции республики сотрудники собственной безопасности МВД Чечни задержали сержанта патрульно-постовой службы. Задержанный, чье имя не раскрывается до окончания следствия, помогал маджахедам полевого командира Доки Умарова перевозить оружие через блокпосты российских военнослужащих. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
В Ташкенте суд принял решение о закрытии узбекского представительства Американской ассоциации юристов. По сообщению Интерфакса, судьи сочли обоснованными доводы Министерства юстиции, обвинившего руководство филиала в нарушении законодательства, в частности, финансовой непрозрачности. Филиал Американской ассоциации юристов, штаб-квартира которой находится в Вашингтоне, действует в Узбекистане с 1995 года. Среди основных задач – создание и поддержка местных неправительственных организаций. В Дагестане зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболели около 50 жителей города Дагестанские огни. Больше половины заболевших – дети. Приблизительно 40 человек госпитализированы. По предварительным данным, причиной заболевания стала некачественная водопроводная вода. Напомним, главные новости. В подмосковном Сергиевом Посаде в результате взрыва на территории военной базы погибли 2 человека. В Москве суд отклонил иск о ликвидации правозащитного объединения «Форум переселенческих организаций». МАГАТЭ представляет сегодня Совету безопасности ООН доклад по Ирану. В Ташкенте закрывается представительство Американской ассоциации юристов. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. В древности явление эндогамии, браков между близкими родственниками, было очень распространено. Египетские фараоны брали в жены преимущественно своих сестер для сохранения власти в семье. Агриппина-младшая, последняя жена римского императора Клавдия, жила сначала со своим братом Калигулой, а затем со своим сыном Нероном. Мотивы инцеста можно обнаружить в Библии, всеобщей истории, в романах и театральных пьесах, в кино и поэзии. Распространен ли инцест сегодня? Что вообще такое инцест? Болезнь, распущенность, преступление или неумение сдержать нормальные инстинкты? Об этом сегодня мы будем говорить с членами Международной психоаналитической ассоциации, старшими научными сотрудниками, доцентами Викторией Потаповой, президентом общества психоаналитиков, и Павлом Качаловым, директором НИИ психоанализа. Здравствуйте, господа.
Добрый день.
Здравствуйте.
Давайте, как обычно, начнем с опроса на улицах Москвы. Итак, что такое инцест?
Что такое инцест? Это сексуальные отношения между детьми и родителями. Я считаю, что это ненормально. Существуют нормальные этические нормы взаимоотношений между полами, между людьми, и не считаю, что это должно быть в нашем обществе, потому что это наносит определенные травмы детям. Не хотел бы, чтобы это происходило в нашей обычной жизни. Допускаю, что это возможно было, но отношусь к этому крайне негативно.
Сексуальная связь между людьми, состоящими в родстве, ну, в частности, между родителями и детьми. Да, это неправильно, так. Я бы сказала. Это имеет место, я думаю, в нашей жизни, но это неправильно, мне кажется. Потому что это отклонение от этических, да, норм.
Это интимная связь между близкими родственниками. С одной стороны, это явление неприемлемое общество, но с другой стороны, если это совершается по обоюдному желанию, то как бы очень спорная ситуация. Почему бы и нет, да.
Это вполне приемлемое как бы действие, которое подразумевает любовь друг друга, если это нормально, в принципе. Если люди любят друг друга, помимо того, что они родственники, то это нормально.
Инцест, ну, в принципе, можно понять это по-разному. В человеческой жизни встречается только один инцест. Это, в принципе, отношения сексуального плана между родственниками. Если демократическое общество это устраивает, то однополые браки – это тоже ничего. Почему, если на самом деле люди любят друг друга, почему не разрешить такой брак? родственников.
Кровосмешение. Это не есть хорошо. Я православный человек, и я знаю, что это большой грех.
Кажется, это когда... Так, сейчас вспомню. В православной книжке было написано, что это когда крестный отец спит со своей крестной дочерью. По-моему, это... Ну, говорить плохо или хорошо, не знаю, нормально ли это, как бы... Мораль вообще понятие очень растяжимое, но, по-моему, это не есть хорошо.
Я считаю, что инцест – это как бы не только я считаю, это акт кровосмешения, это недопустимо не только по религиозным или моральным нормам, но и, в принципе, по факту восприятия человека, если он тебя идентифицирует как человек, как существо разумное, то для него это, ну, я не знаю, может быть, можно это назвать преступной связью, все что угодно.
С москвичами на улицах города разговаривал наш корреспондент Максим Ярошевский. При том, что источники свидетельствуют, что инцест возник чуть ли не одновременно с человечеством, животные его практикуют и сегодня, а вот для человека это непозволительно. Религия и гражданское законодательство запрещают сексуальные отношения между близкими родственниками. Быть может, разговор об инцесте сегодня, в начале 21 века, уже вообще не актуален? Виктория, прошу.
Как показал опрос наших слушателей, как раз этот феномен очень актуален, поскольку мы видим по разным ответам, по противоположным ответам, насколько начинают размываться границы. И я бы хотела вернуться к определению. Инцест – это есть отношения между людьми, находящихся в близких отношениях, родственных, сексуального характера. Но понятие инцеста сейчас активно, феномен инцеста исследуется, обсуждается в профессиональном, в социальной среде, в медиа, также средствах, и понятие расширяется до вплоть отношения между людьми, относящимся к разным возрастным категориям. То есть, например, если отец вступает во взаимоотношения с подругой дочери или мать с другом сына, то это так называемый инцест второго ряда, где эти люди могут восприниматься как аналог отцовской материнской фигуры, и, соответственно, несмотря даже на, так скажем, обоюдное согласие, как здесь вот цитировалось, здесь идут нарушения границ между поколениями, смешение поколений, и, соответственно, вместо того, чтобы стимулировать к жизни, к развитию, стимулируется стремление к застою, то есть к смерти.
Виктория, а вот то, что в вопросе у нас сейчас прозвучало, связь между крестным отцом и крестной дочерью, вот меня это удивило, такой подход, это тоже считается инцестом?
Я, как психоаналитик, отнесла бы это к инцесту второго ряда, ведь это отец. Да, звучит слово «отец». И здесь, наверное, неизбежно перейти к понятию эдипового комплекса, где есть фантазия инцеста. То есть ребенок любой, мы с вами все проходили эту стадию, фантазирует о том, что он хотел бы жениться на маме, занять место папы и наоборот. И здесь есть большая разница между фантазированием, да? Затем это переживается сильно ребенком и накладывается запрет родителям. Да? Нельзя спать с мамой, говорит папа, здесь сплю я, а ты должен подождать, вырасти и найти такую девочку, похожую на маму. И в результате запрет на инцест дает стимул ребенку оторваться от матери, идти в мир, в познание этого мира и искать свой объект любви, искать другого, то есть развиваться. И наоборот, инцест запрещает такое развитие. Пусть все остается у нас, между нами, то есть в конце концов это противоестественное. Развитие направлено против жизни, развитие направлено к смерти еще раз.
Спасибо, Виктория. Но вот о разнице между фантазиями и действиями мы еще поговорим чуть позже, а пока у меня вопрос к Павлу. Те же исторические источники свидетельствуют, что человечество запугивали инцестом, начиная с Моисея и папы Григория VI, в основном тем, что от связи близких родственников рождаются уроды и монстры. Тем не менее, есть люди, которые не поддаются такому запугиванию, то ли в силу своих индивидуальных особенностей, такой вот храбрости, любви к риску, не знаю, то ли в семье с детства не пугали этим. А кое-кто даже играет с этим огнем не на словах, а на деле. Вот кто эти люди, Павел? Больны они или здоровы, с вашей точки зрения?
В религиозных предписаниях речь идет обычно не об каких-то запугиваниях, с обоснованиями о рождениях уродов и монстров, а просто о предписаниях, об изъявлении воли Бога или его пророка. достаточно почитать пятикнижие Моисеева и проникнуться его стилем. И такого же стиль именно желания, требования родителя можно было бы посоветовать для всякого хорошего воспитания детей. Ближе к вопросу об инцесте хочу сказать, что наверняка инцест возникал снова и снова в человеческой эволюции, но, вероятно, эти человеческие группы, практиковавшие инцест, видимо, исчезали просто-напросто по той причине, что отказ от фантазии, о которой говорила Виктория Анатольевна, отказ от фантазии сладостной любовной близости с первыми объектами любви, которые предлагает нам природа. Здесь я, впрочем, цитирую маркиза де Сада, который вовсе не собирался от них отказываться. Так вот, этот отказ есть первая психическая работа, которую человек дает себе в жизни, основная работа, вслед за которой дается и получается всякая остальная прочая работа. В частности, ну, например, учеба в школе.
То есть вы имеете в виду такую психологическую работу с самим собой?
Именно так. Именно по окончании так называемой эдиповой фазы, то бишь по окончании мечтаний выйти замуж за папу или жениться на маме, а это окончание примерно к 6 годам наступает, именно тогда давно замечено, ребенок готов к школе, готов к учебе, готов к новой работе. Ибо с тех пор и навсегда, на всю жизнь всякая работа для человека – это горе, и всякое горе – это работа. И первое горе, которое нужно пережить, это горе по отказу от первых объектов любви, горе, в котором должны эти самые первые объекты любви помочь, то бишь родители. Если же этой работы психологической не произведено, то все дальнейшее психическое развитие этого человека и в более широком плане куда группы, которая... человеческая группа, которая это принимает, будет скомпрометирована и, скорее всего, в течение нескольких поколений, как мы наблюдаем в психиатрии, примерно поколение за три, приводит к полному распаду психической деятельности, а именно к психозу.
Спасибо, Павел. Мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Об инцесте сегодня говорят психоаналитики Павел Качалов и Виктория Потапова. Я приведу невеселую статистику, в данном случае касающуюся современности и России. Из обследованных учащихся ПТУ, начавших половую жизнь рано, до 13 лет, каждая третья девочка была в детстве изнасилована близким родственником. Опрос среди проституток показал, что каждая шестая подвергалась инцесту. Учитывая, что до судов такие уголовные дела доходят крайне редко, потому что дети боятся рассказывать, как правило, а мамы, даже узнав о том, что случилось, боятся потерять мужей, и поэтому тоже не доводят эти дела до прокуратуры и суда, можно представить себе, что инцест куда более распространен, чем мы привыкли думать. Виктория, что подсказывает ваш опыт? Всегда ли речь идет о неблагополучных асоциальных семьях, в которых это происходит?
Конечно, здесь есть и неблагополучные семьи сложного социального уровня, но я бы далеко не относила инцест чисто к социальным слоям населения. Увы, к сожалению, часто на консультацию приходят очень интеллигентные люди высокого материального и даже интеллектуального уровня развития, где мы видим разговор такого рода: мама, Маша, Петя, Вася, и очень трудно понять, кто Петя, это папа или это сын, Маша – это мама или сестра, и бабушка. И в конечном счете мы видим полное смешение поколений. И, к сожалению, именно не социальность или асоциальность, не материальный или интеллектуальный уровень, а именно запрет на развитие, запрет на выход из семьи, запрет на выход во внешний мир, в познание внешнего мира присутствует в таких семьях. И, безусловно, вы приводили статистику, практику. Единственное, куда можно убежать таким детям, это вот в раннюю сексуальную жизнь. Им настолько иногда запрещают общение со сверстниками, какие-то обычные кружки, секции, под якобы претекстом, вплоть до одна из последних телевизионных передач, в которых я участвовала. Отец написал письмо в школу, что я не хочу, чтобы моя дочь ходила в школу, потому что из нее там сделают проститутку. И ребенок практически участвовал в сексуальной жизни своих родителей, поскольку здесь не было, в общем, никаких запретов. Вот такого рода страхи как раз стимулируют то, что такие дети внезапно вырываются именно в такую промискуитетную активность, в раннюю сексуальную жизнь, в асоциальную жизнь. Либо, вот вы приводили пример с проститутками, далеко не каждая шестая проститутка. К сожалению, это гораздо чаще. Эти все девушки пережили злоупотребление физического либо сексуального характера, психологического характера. Все эти дети переживают злоупотребление со стороны родителей, как если бы они были их часть, как если бы родители их не воспринимали как отдельное человеческое существо, как отдельную личность с ее желаниями, интересами и правами. Вот, увы, это прежде всего запрет на разделение со стороны вот, первых объектов любви. И ребенок вынужден, естественно, этому подчиняться.
Виктория, у меня сразу два вопроса по ходу того, о чем вы сейчас говорили, возникли. Вы начали свой ответ с примеров семьи, где трудно понять, кто кому кем является, потому что все друг друга называют по именам. На мой взгляд, зачастую это происходит просто из-за того, что бабушки продолжают молодиться и не дают к себе обращаться словом «бабушка», хотят, чтобы их называли и внуки по именам. И многие родители предпочитают, чтобы дети их называли по именам, а не называли их папа и мама. И это вполне может не свидетельствовать ни о каком инцесте внутри семьи.
Увы. Увы, я с вами здесь не соглашусь. В современных западных обществах, к сожалению, наблюдаются такие тенденции все больше и больше. Да? Я помню такую поговорку французскую, если вы видите двух молодых женщин, одинаково одетых, очень похожих, та, у которых юбка короче, это мама. Безусловно, эти феномены наблюдаются. И, к сожалению, эти феномены, где стирается разница поколений, это может быть не только в одежде, это может такой в общей тусовке пойти вместе на дискотеку мама с сыном, вместе раскурить косяк, простите, такое тоже бывает.
Но это не значит, что они потом лягут в постель.
Значит, современные психологи, психоаналитики прежде всего, сейчас в связи с тем, что мы столкнулись с таким вот нарушением психическим новым, с феноменом аддикции, привязанности, которая потом трансформируется от привязанности к родителям к привязанности к наркотикам, к привязанности к игровым автоматам и психозам симбиотическим, то есть психозам связи, где ребенок зависим и не может вырасти, оторваться от родителя, разделиться с ним. К сожалению, эти феномены связаны так называемым термином инцестуозности, то есть где нет как бы классического такого отреагирования физического, но родители спят вместе с детьми в одной комнате, хотя квартира может быть 3-4-комнатная, ближе к телу, кровиночка, родненький. Родители не хотят замечать, что ребенок нуждается в контактах с другими детьми, в группе, в садике, в школе. И в результате такой феномен создает все предпосылки к симбиозу. И в неком смысле это все равно слияние. Ведь мы говорили о том, что инцест – это не только акт сексуальный, это не акт любви, это акт, направленный против любви, это акт слияния. Потому что если родитель любит своего ребенка естественной родительской любовью, он видит, что ребенок – это другой, он позволяет принять естественные процессы разделения, естественные желания ребенка быть с другими, узнавать мир другого, других.
Спасибо, Виктория. И, Павел, еще раз хочу вернуться вот к так называемым социальным семьям. Мне всегда казалось, что явления, подобные инцесту, провоцируются алкоголизмом в семье, принятием наркотиков, какой-то такой полубогемной, полупьяной, полутакой невменяемой атмосферой в доме. Ваш опыт подсказывает, что это не так? То есть могут быть вполне нормальные, не пьющие, не употребляющие наркотики семьи, в которых сегодня, вот в 2006 году, практикуются такие вещи?
инцест, так же, как и алкоголизация и наркомания, которые тоже являются серьезными проблемами в нашем обществе, являются следствиями процессов разрушения традиционной семьи. И этот процесс разрушения в России произошел в 20 веке в очень жестокой и брутальной форме, когда был разорваны многие межпоколенческие связи и утрачены традиционные семейные ценности. Эта традиционная семья разрушена, на месте ее возникают обломки семей, или же семьи, в которых роли родителей неясны и расплывчаты. И в этих нетрадиционных, если угодно, современных семьях очень трудно проводить ту самую работу горя, о которой я говорил, и которая была в традиционных семьях упорядочена в качестве именно семейных ритуалов, которые соблюдались из поколения в поколение. В такого рода семьях происходит перевозбуждение сексуальное, постоянное, то самое, которое возникает в описываемом вот моей коллегой этими лежаниями совместной в постели или спаньем в одной комнате. И от этого общего сексуального перевозбуждения, которое в таких семьях царит, необходимо спасаться, в частности, тормозящими средствами. И те самые алкоголь и большинство наркотиков, которые употребляются, это есть средство тормозить психическое возбуждение, которое иначе непереносимо, и без которого они, вы спросили, лягут ли они в постель, лягут, да, если они не будут напиваться.
Спасибо, Павел, Виктория.
Ну, я лишь добавлю, вот Павел коснулся этого важного аспекта, который мы сейчас как специалисты, психиатры, психологи, психоаналитики наблюдаем, да, усиление вот этих вот патологий зависимости, куда и наркомания, в частности, входит. И я называю вот эти вот объекты, которые Павел Валерьевич цитировал, алкоголь, наркотики или булимические расстройства, анорексия, сейчас очень такое модное, да, заболевание, когда девушки в основном поглощают, вырывают пищу, вновь поглощают. То есть таким образом они как бы пытаются избавиться от этого объекта и снова остаться с ним, да, разыгрывая этот сценарий на уровне пищевого такого поведения. Я называю вот эти заменители тех привязанностей, зависимости от первичных родительских фигур суррогатными, да, объектами. То есть на самом деле тот же наркотик, тот же алкоголь или та же вот еда, те феномены, связанные с булимическим, анорексическим поведением, это отношения, заменяющие или продолжающие на самом деле отношения зависимости, такой вот тесной связи симбиотической, если хотите, инцестной все равно связи с первичными объектами любви, то есть с родительскими фигурами.
Спасибо, Виктория. Ну вот психологи, как правило, приводят еще один аспект инцеста. Они объясняют, что мужчины с комплексами реализуют путем инцеста свое влечение с самыми близкими, с матерью или дочерью. Интересно, что провели социологи исследование в одном провинциальном российском городе, которое показало, что основной мотив таких людей следующий. Мир враждебен, приличного человека вовне найти довольно трудно, и только свои родственники, они вот ближе, понятнее, надежнее, порядочнее. Не получается ли, что в конце концов причиной инцеста становится обычное человеческое одиночество и неумение строить какие-то новые связи, новые взаимоотношения, Павел?
Ну, во-первых, уважаемые дамы, не будем сектантами, почему только мужчина с комплексами, так же точно и женщина с комплексами, и инцест матери с сыном тоже не такое уж редкое явление, о нем реже говорят, это правда, реже проводятся социологические исследования. Что касается исследований, которые вы цитируете в любом провинциальном городе, ну, я бы сказал, что оно говорит о том же, о чем я пытался уже сказать, о том, что разрушена традиционная семья с широкой разветвленной связью с внешним миром, где есть четкие границы между поколениями, поколение бабушек, дедушек с памятью об прадедушках, прабабушках, с памятью о том, где они похоронены. и с широкими боковыми связями, с перетекающими из родственных в соседние. То, что было, допустим, в нашей стране еще 150 лет назад по полной нормой во всех сословиях. Сейчас же семья атомизирована, и эта атомизированная семья, распавшаяся на части, состоящая из одного человека, который приехал неизвестно откуда в этот город, и неизвестно на ком женился и вышел замуж, и не интересуется ни своими предками, ни предками ни своей жены, ни, своей, ни своего мужа, эта семья не желает и не может проводить работу горя.
Спасибо, Павел. Мы продолжим программу «Личное дело» сразу после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в прямом эфире «Радио Свобода» в 19 часов московского времени после новостей. Главные темы дня в ваших вопросах и ответах наших гостей. Работает пейджер и электронная почта. Ежедневно по будням. Повтор утром следующего дня в 4.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве при пожаре в здании следственного изолятора «Матросская тишина» сегодня утром погиб заключенный, еще двое госпитализированы. Огонь возник в камере на первом этаже тюремного блока. В Подмосковье на территории военной авиабазы в Сергиевом Посаде взорвалась ракета «Воздух-воздух». Погибли два человека. Представитель главного штаба ВВС России пока не смог назвать причин случившегося. Мещанский суд Москвы отклонил иск Федеральной регистрационной службы, требовавшей ликвидировать правозащитную организацию «Форум переселенческих организаций». Совет Безопасности ООН сегодня заслушает доклад Международного агентства по атомной энергии по иранской ядерной программе. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Совет Безопасности должен быть готов к решительным мерам в отношении Ирана. В американском городе Александрия в штате Виргиния присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Закария Мусауи, признанного виновным в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Присяжные решают, будет ли он казнен или получит пожизненный срок. В Китае подтвержден очередной, уже 18-й случай заболевания птичьим гриппом. Вирус выявлен у 8-летней девочки, госпитализированной с симптомами пневмонии. В Дагестане зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Заболели около 50 жителей города Дагестанские огни и более половины заболевших – дети. В Ташкенте суд принял решение о закрытии узбекского представительства Американской ассоциации юристов. Судьи сочли обоснованными доводы Министерства юстиции, обвинившего руководство филиала в нарушении законодательства, в частности, финансовой непрозрачности. В Вашингтоне сегодня проходят переговоры президентов США и Азербайджана Джорджа Буша и Ильхама Алиева. Лидеры двух стран обсудят сотрудничество в области энергетики, а также проблему соблюдения прав человека в Азербайджане.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Защитники инцеста, сексуальных отношений между родственниками, часто говорят: «Никто не имеет права совать нос в нашу прекрасную любовь». Меж тем, случаи физического насилия в семье, становясь предметом судебного разбирательства, зачастую выявляют картину именно инцеста, акта, к которому религия и гражданское общество практически любой страны мира относятся резко негативно. Актуально ли говорить об опасности инцеста сегодня? И какова его природа? Об этом сегодня в студии разговор с психоаналитиками Викторией Потаповой, президентом общества психоаналитиков, и Павлом Качаловым, директором НИИ психоанализа. Ведет программу Татьяна Ткачук. Виктория, вопрос вам. На ваш взгляд, инцест – это преступление против культуры прежде всего или в какой-то степени и против природы человека тоже? Для меня это преступление par excellence, то есть преступление в чистом виде, безусловно, и против природы развития человека. Павел Качалов говорил уже о том, что, увы, уже в третьем-четвертом поколении мы видим реальное выражение, вырождение, психическое вырождение, то есть психический распад личности. И, безусловно, и культурное преступление, потому что мы говорили о том, что общество базируется прежде всего на основном запрете, да, на запрете на инцест. И как раз мы говорили об эдиповом комплексе, то есть той фазе, которую все личности, и мы с вами, переживают в своем развитии. И итог этого эдипового конфликта в том, что мы получаем так называемый запрет на инцест. И с этим, соответственно, представление о морали, о нравственности, о законе. Помните, как у Маяковского крошка сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. Инцест – это запрет отца и затем запрет закона, запрет государства. И поэтому сам самое важное, на чем базируется развитие общества, как мы с вами начались, как социальное сообщество, человечество, это прежде всего запрета на инцест, так называемого тотема, известная работа у Фрейда есть, тотем и табу. И я вспоминаю маленького мальчика, которого родители привели с тем, что у него начались навязчивые страхи, и он начал повторять «я не он, я не он». И я узнаю, что он спит в комнате родителей, и этот мальчик в процессе беседы рисует тотем. Я говорю, что это такое? Он человечки и тотем. Он говорит, это тотем. Маленький мальчик 5-6 лет знает, что такое тотем. Я говорю, значит, ты знаешь, что можно, что нельзя. Да. И в результате вот такие вот вещи знакомы детям. И когда родители вдруг нарушают вот эти вот разницы поколений, да, нарушают эти законы, то, безусловно, такой маленькой личности очень сложно развиваться. Это преступление против человека. И социум, который потеряет эти базовые основы морали, нравственности, запретов, да, в конце концов культура свернется, да, то есть она придет к распаду. Поэтому базовые функции, которые мы отмечаем, это разница между поколениями и разница между полами. Это основы того, что общество имеет возможность развиваться.
Спасибо, Виктория. Павел, чисто медицинский вопрос. Утверждение церкви, что от таких союзов рождаются монстры и уроды, подкреплено какими-то медицинскими наблюдениями? И если да, то почему это происходит, если оба родителя биологически здоровы и не являются, скажем, отцом и дочерью, а являются некими, ну, двоюродными братьями и сестрами? Почему от такого союза рождаются какие-то неправильные дети?
Вы заставляете выходить меня за рамки моей компетенции. Я все же хотел бы больше говорить о психологическом вреде инцеста, но если уж вы спрашиваете меня про медицину, ну да, все мы являемся носителями генов, в том числе непременно мутантных генов, то бишь дефектных. И эти мутантные дефектные гены подавлены всегда имеющимися другими гелями, аллелями, так называемыми, то бишь, здоровыми генами. И при смешении генетического материала близких родственников есть слишком большая возможность, что в этой аллеле, в паре генов, на которой мы обладаем, оба гена окажутся мутантными, дефектными. Это причина, в частности, почему и животные инстинктивно избегают инцеста, в отличие от того, что вы сказали в самом начале. Это установлено у всех видов животных. Чисто биологически есть изолированные группы животные, которые затруднены спариванием, и у них выработались некоторые механизмы биологической адаптации к этим условиям. Но я возвращаюсь к людям и хочу сказать, что люди адаптироваться психологически к инцесту не могут. Может быть, слишком навязчиво повторяю один и тот же тезис, но так же, как на вопрос о том, как вырастить настоящую леди, говорят, что нужно начинать с бабушки, также и если меня спросят, как нужно вырастить шизофреника, я тоже соотвечу, что нужно начинать играть в инцестозные игры с бабушками и дедушками.
Спасибо, Павел, Виктория.
И я продолжу, как вырастить настоящего шизофреника. Это дальше. Делать вид, что ничего не происходит, ничего не замечать, не разговаривать, хранить, например, тайну инцеста, которая произошла, да, где-то в предыдущем поколении. Говорить, что нельзя выносить, надо держать в секрете. Не обращаться к социальным структурам, к судебным структурам, да, то есть за защитой, за тем, чтобы социальные государственные структуры, судебные сказали, это нельзя.
нельзя. Потому что если такой запрет не произнесен в семье, такой запрет должно обязательно произнести государство. И если это не произнесено, остается в тайне, в секрете, передается из поколения в поколение. В следующих, последующих поколениях мы с вами встретим психоз и шизофрению.
Спасибо, Виктория. Но вот ваша позиция вполне определенная по отношению к инцесту. Меж тем, отношение к инцесту со времен маркиза де Сада, которого уже упоминал Павел, и Диогена, которые, как известно, не были противниками подобных связей, несколько раз менялось, в том числе и в среде врачей, психологов и юристов. И примерно в 80-х годах 20-го столетия в США и Швеции специалисты предложили различать инцест по понуждению, каковой должен быть обязательно наказан, и инцест без понуждения. Последний объяснялся так. Ребенок имеет право на сексуальность в семье. Виктория, что это означает?
Ну, давайте я начну с последней фразы, с которой я абсолютно согласна. На то, что ребенок имеет право на сексуальность в семье, здесь современные специалисты спорить не будут. Но, простите, что мы имеем в виду, говоря об этом? Например, имеем ли мы в виду, когда мама постоянно врывается в комнату к ребенку, постоянно врывается в ванну, где уединился подросток, например, и занимается исследованием своего тела, да, получает ли удовольствие? Или мама, которая спит рядом со своим ребенком и не дает возможности ему почувствовать себя, почувствовать свое тело, свое желание, исследовать его, то, простите, мы здесь имеем, скорее всего, с правом на на фантазии, на реализацию, на отреагирование родителей, нежели детей. Это одно. Второе, то есть такие декадентские отдельные идеи, безусловно, присутствуют. Одна из, к сожалению, одна из динамик общества потребления – это нарушить все законы, все можно, потому что есть деньги, можно решить любые вопросы и стереть любые границы при помощи, вот так скажем, материальных эквивалентов. И это атаки на социум идут, безусловно. И Фрейд весьма пессимистичен был. Он боялся, что общество может иметь одну из тенденций развития по первертному типу. Как только уйдут все эти грани, о которых мы сегодня много говорили, общество может такой в один ком превратиться. Что касательно инцест без понуждения и инцест по понуждению, такого не бывает. Ребенок находится в психическом и физическом поле влияния своих родителей. И, безусловно, симбиоз вначале существует как нормальный симбиоз между матерью и ребенком, например, потому что мама должна ощутить и понимать, что хочет ее ребенок. Он же еще не владеет словом, да? То есть нормальный симбиоз важен для развития ребенка. Но если переходит уже возрастные границы, то это тот симбиоз, который нарушает развитие. И тогда как бы желание мамы ребенок может чувствовать как свое желание, фантазию мамы, какое-то действие как свое действие. Здесь невозможно, в том-то и проблема. Часто жертвы инцеста, они молчат, они не могут выразить, и тогда злоупотребляющий говорит, он сам хотел, она сама хотела.
Спасибо, Виктория. Павел, я хочу уточнить такой момент. Виктория все больше говорит об инцесте между родителем и ребенком. Я знаю, что есть много примеров, сюжетов, ну, скажем так, в американском кино, например, где речь идет о связи между братом и сестрой в уже достаточно взрослом возрасте. Вот так на моей памяти сразу всплывает фильм «Ущерб» с Джереми Айронсом и Жюльет Бинош, где героиня была любовницей своего брата, и он из-за нее покончил с собой, когда она предпочла ему какого-то другого молодого человека. Этот мотив очень часто обыгрывается в кино. В этом случае, наверное, о понуждении речь не идет, если, например, дети почти ровесники, или там у них разница в год или в два, они могут быть вполне полноправными участниками такого действия. Быть может, когда предложили ввести это разделение, имелось в виду вот такая граница?
Ну, во-первых, уточню, что США, слава богу, пока еще такой законодательной границы не проведено. Такой закон принят в Швеции только, единственной стране, где по достижении совершеннолетия разрешены любые сексуальные связи между родственниками любой степени близости. Что касается вашего вопроса и наших ответов, то я скажу, что наши ответы даются в плане клинической реальности, того, что по-настоящему возникает, того, что не в фильмах голливудских, а в повседневных консультациях является предметом. Именно беспокойство и причиной расстройства. Именно инцест между родителями и детьми. Инцест между братьями и сестрами, разумеется, тоже имеет место, но это явление достаточно латеральное, и значение имеет клинически и статистически гораздо меньшее. Хотя, разумеется, здесь, особенно при разнице в возрасте, может наблюдаться примерно такая же система любви, привязанности и эксплуатации этой любви и невозможности проделать работу горя, как и между родителями и детьми.
Спасибо, Павел Виктория.
Я хочу добавить, Павел сказал о латеральном явлении, и я хочу немножко пояснить, что это такое. Ведь все равно речь идет о том, что в этой семье эти родители не установили грани, и, возможно, дети отреагируют их фантазии. Очень много семей, безусловно, например, сводные семьи. Родители сошлись, дети от разных браков, и они их кладут вместе, мальчика и девочку, взрослых уже, половозрелых, по крайней мере, в одну комнату, хотя есть другие комнаты, и умиляются, как это замечательно. Или, например, брат испытывает страх, и мама кладет рядом спать в одну кроватку с ним сестренку, чтобы не было страшно. И прочее, прочее. То есть, еще раз, эти те феномены и те явления, которые прежде всего обусловлены родительскими нарушением норм, правил и структуры в голове у родителей.
Спасибо, Виктория. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну радио «Свобода». В программе «Личное дело» об инцесте сегодня говорят психоаналитики Виктория Потапова и Павел Качалов. Уже сегодня немножко мы поговорили об атаке на мораль, вот Виктория об этом говорила чуть ранее, и, наверное, анкета, которую я хочу сейчас привести в качестве примера, она была проведена в 1947 году в Университете Индианы психологом Ордалом Помроем. Это была первая знаменитая анкета о сексуальной жизни. Она, может быть, является одним из таких же примеров. Помрой в 1981 году уже на основании исследования, проведенной этой анкеты, писал: «Инцест между детьми и взрослыми иногда может быть и полезным». Очевидно, этим изысканием противоречит исследование психиатров, которые, сталкиваясь с этими детьми, с детьми, вступавшими в подобные связи, утверждают, что в большинстве своем эти дети склонны к реактивным психозам, они взвинчены, плаксивы, и рано или поздно они попадают в психиатрические клиники. Все же, чисто с медицинской точки зрения, получается, что общество не зря наложило запрет на инцест, Павел.
Разумеется, мы как психоаналитики постоянно и ежедневно сталкиваемся в нашей практике с тем, что за поверхностными клиническими жалобами постепенно в ходе разговора вскрывается картина либо инцестуозной атмосферы в семье, либо же реального инцеста. Поэтому с утверждениями этого господина, который, я знаю, что такие утверждения есть, и они иногда рядятся в тогу научности, мы согласиться ни как клиницисты никоим образом не можем.
Спасибо, Павел. Хочу поговорить немножко о случаях, когда желаемое выдается за действительное. Дети, чаще всего девочки, выдумывают инцестуозные связи, попросту обожествляя своих отцов. И вот о таких детях, психоаналитики называют их дети-псевдологи или мифоманы, мы уже говорили в отдельной программе. Ее распечатку можно почитать на сайте «Свобода», «Свобода.News.ru». А вот другой случай я предлагаю обсудить, поскольку таких примеров даже вокруг себя, среди своих знакомых, я знаю немало. Речь идет о так называемом социальном инцесте, когда чаще всего сына воспитывает одинокая мать, обожая этого парня, она замыкает его полностью на себя. И, наверное, здесь имеет смысл говорить о том, о чем уже говорила Виктория ранее, не о самом акте любви, который между ними происходит или не происходит, а просто о таком стиле жизни, когда роли абсолютно смешаны, и отношения между матерью и таким сыном не очень напоминают отношения родителей и ребенка. Как правило, эти женщины сами, они не отдают себе отчета в том, что происходит, и страшно оскорбились бы, услышав, что вот настолько тесные отношения с ребенком, они сродни инцесту. Чем, Виктория, с вашей точки зрения, чреват такой союз? Что ждет такого мальчика? И мне бы хотелось, чтобы вас сейчас услышали матери, которые узнали себя вот в этих моих примерах, которые я привела.
Вы примеры все чаще и чаще мы видим в клинической своей практике. И я еще раз хочу повторить, не речь не идет о любви, речь идет о нарциссическом соблазнении. Речь идет о нарциссической любви к своему ребенку как продолжению себя. И, безусловно, такая мать, она считает, что она себя полностью отдает ребенку. Она на самом деле полностью забирает его жизнь, его возможность быть независимым, счастливым, построить свою собственную семью. К чему это ведет? Ну, своего рода слоган такой пары: «Вместе мы единое целое, мы триумфируем над миром, наша любовь не знает границ». Но такая пара все больше и больше отдаляется от мира, от его желаний, влечений, от, от развития. И другая часть этого лозунга: «Если ты меня покинешь, я умру, а ты окажешься в аду». В конечном счете такие молодые люди либо формируют психоз, либо заменяют мать на наркотик и алкоголизм. И очень часто такой алкоголизм и наркомания заканчиваются в раннем возрасте передозировкой, токсическими отеками легким и ранней смертью, либо просто суицидом, потому что запрет настолько велик на разделение, что молодой человек так считает, если он покинет мать, он ее убьет этим, она не выдержит от горя, поэтому ему остается либо самому умереть, либо довести себя до алкогольного такого токсического шока, либо наркотического.
Спасибо, Виктория. Павел.
Я хотел еще добавить, что в описанных вам в случаях матерей речь идет об одиноких, заведомо несчастных женщинах, и в данном случае ребенок используется как наркотик, вернее, любовь ребенка. Иди сюда, пожалей маму, можно дернуть ребенка в любое время, дня и суток, и он никуда не денется. Можно запретить ему выйти на улицу на прогулку, даже запретить ему ходить в детский сад и в школу, и он или она все еще будут здесь и всегда готовы обслужить маму днем, ночью, в туалете, в ванной, где угодно. Гораздо сложнее наладить любовные отношения, удовлетворительные со взрослым человеком, ибо взрослые такие непредсказуемые, такие капризные. Ребенок не идет никакое сравнение с ними. Ребенок подобен косушке, пол-литре водки, которую можно отхлебнуть, ибо отбросить в сторону, потом снова найти там, где ты ее отбросил. Или же там недокуренный косячок с гашишем, который докуришь, когда захочешь. Вот в сущности эгоизм этой материнской любви к своему ребенку, который прячется под рационализацией «я целиком отдаю себя своему ребенку».
Спасибо, Павел. И Виктория, хочу продолжить немножко эту тему. Как правило, эти женщины, одинокие матери вот таких, ну, уже достаточно взрослых сыновей, они не создают повторной семьи, потому что либо был очень неудачный опыт первого брака, и они довольно сознательно посвящают себя воспитанию ребенка, руководствуясь мыслью, что вот это полностью мое, и пусть у меня не сложилась личная жизнь, но для своего сына там я сделаю все, что возможно. И я-то как раз наблюдала такие случаи, когда не всегда они не пускают детей во внешний мир. Они готовы пустить ребенка, но только вместе с собой. Это, как правило, такая пара мама-сын, которая там до 16-17 лет мальчика ездит вместе отдыхать на курорты. Если они на какой-то день рождения к друзьям, то только вместе. Такой ребенок не любит оставаться дома без мамы. И стоит маме куда-то отлучиться, он названивает ей каждые 10 минут на мобильный телефон. Поэтому не всегда это вот такая изоляция от внешнего мира. Это и выход во внешний мир, но всегда только в роли пары. Мне бы хотелось еще раз, чтобы вы сказали для наших слушателей, имеет ли это какое-то отношение к инцесту.
Я еще раз повторяю, это не есть выход в внешний мир. Выход в внешний мир, когда ребенок найдет другой молодой человек, другой объект, когда он пойдет туда один. Это на самом деле выход в этой симбиозе.
Выход под конвоем.
Выход под конвоем, конечно. И выход, который желает мама. Я не очень уверена, что ребенок хочет поехать именно на этот курорт. Он, возможно, хочет в какой-то спортлагерь поехать со своими приятелями, где будут там девчонки какие-то. Поэтому еще раз повторяю, что это так называемая инцестуозность. То пространство, которое формирует абсолютно ту же патологию, что и инцест.
Спасибо, Виктория. И Павел, если вдруг такой ребенок, будь то девочка, которая живет с отцом, или юноша, который живет с матерью.
Или девочка, которая живет с матерью.
Или девочка, которая живет с матерью, по каким-то причинам с удовольствием принимает такую модель. И ей самой комфортно со своим родителем, и она не торопится выйти в отдельный мир, завести каких-то близких друзей, завести какие-то любовные связи. Это говорит о том, что у ребенка уже тоже что-то пошатнулось в психике, и это сигнал для мамы, чтобы уже и ребенка показать специалисту, может быть, психологу, если не психиатру.
Разумеется, ребенок не может выжить без того, чтобы не полюбить свои первые объекты любви, как то родителей. Прежде всего мать, потом, позднее, иногда и отца. Человеческое дитя просто погибнет без этого. Поэтому, разумеется, инцестуозное желание, оно взаимно. Дело только в том, что здоровый родитель должен постепенно помочь своему ребенку пережить работу горя, совместно с собою. Нужно иметь много психического здоровья, чтобы сказать своему ребенку, что когда ты вырастешь, дочка, я буду старым пузатым импотентом, и ты будешь интересоваться красивыми молодыми людьми. Нужно иметь много психического здоровья, чтобы сказать, что когда ты вырастешь, мой сын, я буду к безобразной морщинистой старухой, а вокруг будет множество красивых молодых девушек. Это нужно иметь очень много здоровья для того, чтобы отказаться от претензии ребенка, я выйду замуж за папу или я женюсь на маме. Увы, когда такого здоровья не хватает, родители, быть может, словами, быть может, подмигиванием, быть может, улыбками, одобрительно подсказывают своему ребенку, может быть, и это есть преступление.
Спасибо, Павел. И последний, наверное, вопрос к вам обоим. Известно, что за мысли закон никого покарать не может. То, что происходит у человека в голове, это вроде бы его личное дело. В контексте темы, которую мы обсуждаем сегодня, можно ли считать инцестом несовершенные действия, а лишь мечты и фантазии на тему сексуальных отношений с близким родственником? Насколько вообще это распространено, свойственно ли это всем людям, и почему это происходит? Виктория?
Ну, мы уже не раз говорили в течение сегодняшней передачи о том, что так называемый Эдипов комплекс проходит все люди, да, и фантазии, переживания на тему стать объектом любви папы для, для мальчика, объектом любви мамы, убить, соответственно, соперника, соперницу, переживают все дети, но затем они принимают этот запрет на инцест и наступает как бы вытеснение вот таких фантазий. Затем они вновь прорываются в подростковом возрасте, поэтому это очень такой хрупкий, очень сложный возраст, и здесь поведение родителей особенно деликатное, понимающее и позволяющее оторваться, да, очень важно, и важно, чтобы родители поменяли свое отношение, что это уже не малыш, не ребенок, и приняли изменяющегося молодого человека, молодую девушку. Но, безусловно, прорыв таких фантазий, это, скорее всего, свидетельствует о невротической структуре и, возможно, о страдании невротическом в большей степени, который может помешать молодому человеку создать более успешные отношения, как мы говорим, с другим, со вторым объектом, да, со вторичным объектом. Возможно, стоит обратиться к психологу. Эти ситуации достаточно часто встречаются, и стоит обратиться к психологу, психоаналитику. Проработав эту ситуацию, я думаю, такой человек будет способен все-таки расстаться со своими фантазиями и идти в мир других интересных объектов, других интересных девушек и юношей.
Спасибо, Виктория, Павел.
Скажу прямо, что инцестуозные фантазии являются естественным и неизбежным следствием нормального развития всякого человека. Другое дело, что реализация этих фантазий в действиях, вот где начинается болезнь, где начинается преступление и будущее безумие.
Ну, тогда просто несколько практических картинок для прояснения ситуации окончательно. Подросток, подглядывающий в замочную скважину за мамой, принимающий душ. Это патология?
Разумеется, потому что в этом непременно соучаствует его мама. А не может такого быть, чтобы мама не знала, кто за ней подглядывает в замочную скважину.
Виктория, семья в составе мамы, папы и ребенка, отправляющиеся на нудистский пляж. Можно ли вообще это делать? В каком возрасте ребенка это допустимо? В каком уже стоит задуматься над тем, что поберечь ребенка?
Однозначно нет, хотя многие будут говорить, что здесь ничего нет, ничего особенного, все нормально, но мы с вами опять стираем границу, опять стираем разницу полов, опять стираем разницу поколений и естественные запреты. Поэтому, конечно, нет, в любом возрасте.
Спасибо, Виктория, спасибо, Павел. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Сегодня, как и много веков назад, инцест, как мы выяснили в сегодняшней программе, все еще распространен. Где-то шире, где-то меньше. И все же, по-моему, прав был классик, считавший, что основы морали существуют для того, чтобы сдерживать сидящего в каждом человеке зверя. Я благодарю за участие в программе психоаналитиков Павла Качалова, директора НИИ психоанализа, и Викторию Потапову, президента Общества психоаналитиков. Режиссер программы Марк Штильман, автор и ведущая Татьяна Ткачук. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Мы планируем полностью погасить задолженность перед парижским клубом.
Багдад направил официальную ноту протеста властям Турции.
Граждане устали от лжи, хотят свободы, правды и справедливости.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы идем к слабому, раздробленному государству.
Суд над четырьмя боевиками состоится в Иерусалимском суде.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное, самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.